Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Оттепель в Третьяковке. 90-летие Ростроповича. Второй части «Американского часа» – нью-йоркский альманах, в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний альманах с отнюдь не нью-йоркской новости. В Москве Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная оттепели. Оттепельная эпоха очень важна и для нас с вами. Вы – ее свидетель. Я был слишком мал, пожалуй, для того, чтобы все помнить, но я дал немало лет исследованию оттепели. Поэтому новость о выставке в Москве, мне кажется, достойна обсуждения.
В Москве сразу несколько выставок в течение года планируются, посвященные оттепели. Недавно по Первому каналу прошла телевизионная серия по роману Аксенова, посвященная этому же периоду, «Таинственная страсть». Вообще мы наблюдаем то, что я бы назвал оттепелемания, то есть повышенный интерес общества, частично спонтанный, частично, может быть, и организованно к этому периоду. И мне это невероятно, конечно, интересно по многим обстоятельствам, в частности, еще вот и почему. Вот вы сказали относительно того, что вы занимались несколько лет исследованием 60-х, и я заметил, что когда сейчас в России публикуют множество всяких разных рекомендательных списков, там, фильмы, картины, книги, то, скажем, в рекомендательном списке книг обязательно присутствует ваша с Петром Вайлем книга «60-е». И я должен сказать, я помню очень хорошо, как эта книга писалась, потому что вы, если, может быть, вы помните, пришли с Петей ко мне и попросили меня рассказать, что я помню о 60-х. И я натыкаюсь все время на то, что постоянно цитируется книга, скажем, Станислав Хасадин, человек, который изобрел слово «шестидесятники». И он где-то заметил, что он завидует вам с Вайле, что не он написал такую книгу, хотя он был непосредственным участником этого всего. Вы же не были. Как вообще вам пришла в голову идея написать такую книгу?
Вы знаете, это тот редкий случай, когда можно ответить на этот вопрос абсолютно точно, буквально в один день. Я помню, как я читал книгу Присли «Викторианская Англия», которая рассказывает про викторианскую Англию с картинками, книга роскошная была. И вдруг меня осенило, что если в Советском Союзе искать подобную эпоху, то это будут 60-е годы. Я позвонил Пете, и к вечеру мы уже решили сочинять эту книгу. Конечно, после этого было множество трудов. И интересно, что вот эта выставка Третьяковской галереи, в какой-то рецензии было написано, что она напоминает по своему построению, построению нашей книги. И понятно почему. Потому что заняло у нас, пожалуй, год составления оглавления. Потому что это не история 60-х годов. Это не история оттепели. Более того, я не уверен, что такую историю вообще можно написать. Знаете, как было сказано про викторианскую эпоху. Мы о ней слишком много знаем, чтобы написать о ней историю. Поэтому это скорее история мифов 60-х годов. И вот то оглавление, которое у нас было, 24 мифа о 60-х, то есть миф, в который верили люди того времени. Я думаю, что именно эта мифология стала сегодня востребованной. Любопытно, что когда мы сочиняли эту книжку, то у нас было ощущение двойственное. С одной стороны, это было достаточно ужасное время. Сейчас это как-то позабылось, но это было время, когда посадили Синявского, когда выгнали Бродского. Что такое оттепель? Это же не значит, что нет. Пастернака тоже ведь в это время гноили. То есть, на самом деле, советская власть никогда не была вегетарианской. Но это моя главная, пожалуй, мысль об оттепели. Это была та эпоха, которая себе нравилась. В истории есть мало эпох, которые сами себе нравятся. Вот я, например, считаю, что импрессионизм во Франции возник потому, что Франция того времени была самодовольной. Она нравилась себе. Америка 50-х годов была самодовольной. Она нравилась себе. И 60-е годы были годами оптимистическими, потому что они нравились себе.
Саша, я возражу вам. Мне кажется, например, что 60-е в Советском Союзе в каком-то смысле соответствуют 60-м на Западе. Но эти 60-е на Западе были как раз, что называется, бунтажными годами. Там-то ведь студенчество же бунтовало, выходило на улицу, на баррикады. Стилистически же я вижу очень много сходств. В фильмах, скажем, оттепельных, советских, с фильмами новой волны французской.
Совершенно справедливо. Это стилистическое сходство, которое оправдано общностью больших эстетических пластов. Вот открылась новая волна в кино, и она открылась параллельно, это не заимствование было. Я помню, я разговаривал, у нас по радио мы беседовали с Хуциевым по поводу его фильмов, и я спросил, оказали ли на вас влияние французская волна? Он говорит, я никогда не слышал никакой французской волны, и никакого отношения к моим фильмам к этому не имеет.
Вы знаете, я очень мало доверяю такого заявления.
У меня был с Кончаловским такой же разговор про Асю Клячину, и он тоже сказал, что это все возникло внутри собственной эстетической системы, без всякого заимствования Запада.
Станиславский бы сказал, не верю.
Верим мы или не верим, но то, что были самостоятельные, замечательные эстетические явления в это время, это говорит о силе эпохи. Самое трудное было преодолеть идеологическое давление. Поэтому хуже всего 60-е пережили те явления, которые были связаны со словом, как это ни странно. Я знаю, как вы относитесь к нашим поэтам со стадионов. Я тоже их по-своему люблю. Но все-таки это не высшее проявление русской культуры. А вот, скажем, кино 60-х годов по-прежнему осталось. Шедевр 60-х годов, там была масса хорошего кино. Например, «Гамлет» недавно пересматривал, был чудесный. И Тарковский, который
работал. За исключением, конечно, «Офелии и Чайки».
Ну, есть немножко. Но так или иначе, было масса хороших фильмов. «Жил певчий Дрозды» недавно смотрел, это шедевр. То есть, именно в таких вот проявлениях 60-е годы оказались наиболее яркими. Там, где мало было слов. Так или иначе, 60-е годы оказалась эпохой, которую приятно вспоминать. И вот причины нынешней, как вы говорите, оттепелемании, мне кажется, они связаны с тем, что нынешнее поколение, особенно то, которое тогда не жило, воспринимает 60-е годы, как я бы сказал, христиане воспринимают раннее христианство.
Как честный, романтический миф.
Честный, но бедный. Вот это артист Леонов в голубой выстиранной майке, который всегда готов то ли одолжить 3 рубля на водку, то ли занять 3 рубля на водку, но обязательно и в том и в другом случае добьется успеха. И вот эта вот не злая, как теперь кажется, советская власть, вот эта честная бедность, вот эти вот физики шутят, и понедельник начинается в субботу, превращает всю эту эпоху такого Гарри Поттера для советских школьников. И, в общем, это тоска по детской наивности, это игра в незнайку. Конечно, это не имеет ни малейшего отношения к настоящей истории, но мифология ведь никогда не имеет отношения к истории. Она ее заменяет. И наша книга о 60-х была попыткой эту мифологию запечатлеть. И каждая из наших глав заканчивалась разочарованием, потому что каждый миф приводил, в конечном счете, к разоблачению собственных основ, собственного фундамента. Именно поэтому наша книга не была посвящена оттепели, она была посвящена 60-м годам. И заканчивалась она 68-м годом, годом, когда вторжение в Прагу покончило со всеми иллюзиями. И это вполне естественный конец, потому что именно вторжение в Прагу завершился краткий союз интеллигенции и власти. Вы говорите о том, что на Западе в 60-е годы годы контркультуры. Совершенно справедливо. Так оно и было. Но в России было странное явление, когда с одной стороны появилось диссидентство, но ведь с другой стороны было такое массовое движение честных коммунистов, которые хотели построить коммунизм с человеческим лицом. Прага тоже была коммунизм с человеческим лицом. Солженицын говорил о том, что надо коммунизм строить в людях, а не в камнях. Я знаю немало людей, которые вступали в партию, чтобы очистить ее ряды. И это, конечно, феномен чисто советский.
Я вспоминаю в связи с этим зафиксированные Евтушенко слова Беллы Ахмадулиной, которая в ответ на заявление, кажется, юный Морец на какой-то посиделке, что революция умерла, и труп ее смердит, она ответила очень страстно, что революция не умерла, она больна, и нам нужно ее оздоровить.
Да, между прочим, я помню эту историю. Может быть, я Татушенко и слышал, но интересно, помнит ли юный Морец это слово. Соломон, у меня есть к вам такой вопрос. Эта эпоха была необычайно музыкальна. Во-первых, она была музыкальна, потому что все пели. С одной стороны, все пели под гитару, а с другой стороны, все слушали музыку и танцевали под нее. И если я вот сейчас вспоминаю это время, то это время танцев и пения. Это, знаете, напоминает вот тот фильм, который так отличился на Оскаре, «Ла Ла Ленд», когда мы представляем себе Голливуд, сплошные танцы и песни. И вот такая вот жизнь
танцев. «Ла Ла Лендская жизнь».
«Ла Ла Лендская жизнь» была и в 60-е годы. Как вы относитесь к музыке того периода?
Я вообще отношусь к этому периоду с таким, я не скажу, может быть, ностальгическим чувством, но с большой симпатией, как вы справедливо заметили, и буквально в каждом заметном явлении культуры заслуга того времени, нахожу какие-то положительные, симпатичные черты.
Включая литературу?
Да, безусловно. Лучшие стихи Евтушенко, конечно же, приходятся на этот период. Их спокойно можно набрать на тоник. И я всегда вспоминаю обмен на этот счет суждениями мой с Бродским, когда он нападал там и на Евтушенко, и на Вознесенского. Я сказал ему, да нет, можно отобрать хорошие очень стихи. Он сказал, да, ну о чем речь? Конечно, конечно, я знаю по 100-200 строк наизусть и одного, и другого. Представляете? По 200 строк.
А потому что Бродский тоже был наш современник. Я помню, как «Ахиллесово сердце», я весь сборник наизусть знал Вознесенского, а мой отец знал наизусть всего Евтушенко. Так что Бродский тоже был не небожителем, он жил вместе с нами. Конечно, он знал стихи того и другого.
Это все в нас так или иначе впиталось, в меня пораньше, поскольку я постарше вас, видите, в общении с отцом. Я помню ваш рассказ, как отец вас, вместо того, чтобы вы пошли в школу, повез вас куда-то за город, и вам там читал
куда
«Братскую ГЭС».
Куда вы прекрасно знаете,
да,
куда,
братскую,
на озеро.
«Братскую ГЭС».
Да, и «Братская» это был урок гражданского.
И я вспоминаю эту эпоху, она для меня как бы олицетворяется в книжках соответствующих, некоторые из которых у меня до сих пор куплены тогда, в оттепельные годы,
но самое
сохранились
страшное...
здесь, в Нью-Йоркской моей библиотеке.
Самая страшная книга тех лет – это сама «Оттепель», которую читать невозможно ни при каких обстоятельствах.
Вы знаете, я с вами тут совершенно согласен. Мы знаем, конечно, все, что слово «оттепель» ввел обиход Эренбург, назвав так свою книжку, и она у меня есть, вот это первое издание «Оттепели» тоже дома, и я попытался эту книжку перечесть. Это настолько плохо, что как бы не лезет вообще никакие воды. Вот. Даже трудно себе представить.
Вы представьте себе, какие же были остальные книги, если «Оттепель» казалась свежим словом.
Ну, вы знаете, я небольшой поклонник и дудинцевских книг тоже, если уже об этом говорить, но с Эренбургом это любопытно, ведь он же был замечательный профессионал.
Более того, он был хорошим писателем до и после.
Да. Нет, но он как раз написал о том, что после «Оттепели» он уже не писал художественную прозу.
Но «Люди года жизни» написано.
Начал сочинять стихи и великую книгу, конечно, «Люди года жизни»,
которую мы все обязаны.
И мы обязаны, и каждый раз, когда я начинаю ее перечитывать, я не могу от нее оторваться.
Особенно первая часть, да. Я недавно перечитывал, и его портреты, они, конечно, и создали ту самую интеллигенцию 60-х годов, которая была чрезвычайно важна для истории России. Каждый раз, когда мне говорят, что ну а что вот хорошего они сделали, читали журналы, я вам скажу, что хорошего они сделали. Эти журналы «Новый мир» Твардовского, «Юность» Полевого, все эти журналы создали читатели, а эти читатели создали перестройку. Не было бы Твардовского, не было бы перестройки, и Путина бы не было, и не было бы людей, которые ездят за границу и говорят, мы все это уже видели. Не было бы свободы слова в той мере, которая существует в России. Все это возникло в 60-е годы благодаря вот этой самой оттепели.
Знаете, в подтверждение этого я сошлюсь на свой опыт. Мне удалось спросить у Горбачева здесь, когда он был в Нью-Йорке на открытии выставки, посвященной русской культуре. Я подошел к нему и спросил, какие поэты на вас повлияли в ваши молодые годы, и он абсолютно, ни на секунду не задумываясь, назвал три имени. Евтушенко, Вознесенский, Окуджава.
Вот видите, а у Брежнева любимый поэт был Егор Исаев, которого не помнит никто, кроме вас и меня.
Да, но он еще и декламировал наизусть Мережковского из «Чтеца декламатора» тоже, когда особенно выпивал.
Так что же с музыкой, Соломон?
Музыкальная оттепель – это для меня целая россыпь имен. И если говорить о большой музыке, что называется, то я бы назвал имена, которые не часто вспоминают в связи с оттепелью, а между тем они принадлежат оттепели. Я бы назвал Шостаковича, конечно, в первую очередь, я бы назвал Свиридова, я бы назвал Щедрина. Но я сейчас хочу поговорить о песенной музыки этой эпохи, потому что
это была
песенная музыка, она
эпоха
больше на слуху, и она больше как бы запечатлелась, может быть, в общественном сознании, как связанная с оттепелью. И одной из таких замечательных песен, которая для меня является эмблемой, или одной из эмблем оттепели, это песня Андрея Петрова. Незаурядная фигура, замечательного композитора и очень интересного общественно-культурного деятеля. Так вот, Петров написал замечательную песню «Я шагаю по Москве» в фильме, который знают, по-моему, все слушатели. Это фильм 1963 года, который создала потрясающая команда Георгия Данелия, режиссер, автор сценария Геннадий Шпаликов и оператор Вадим Юсов. Добавлю, что в этом фильме впервые в главной роли появился Никита Михалков. Ему было тогда 18 лет.
И он очаровал всех.
Абсолютно. И до сих пор он в этом фильме абсолютно очаровательный.
Совершенно с вами согласен, но интересно, что слова этой песни... Вообще, знаете, когда ты вслушиваешься в слова массовых песен, то ты понимаешь, какие они странные, потому что обычно никто этого не делает, они просто проскакивают так. Бывает все на свете хорошо. Вот я думаю, что то, о чем я говорил, эпоха, которая довольна собой, это как раз эпиграф для этой эпохи, потому что она себе нравится. И все ее конфликты – это конфликты между хорошим и лучшим. Но это не сталинская бесконфликтная культура, а это культура молодежная. Она еще просто не выросла, она вся еще вот на дрожжах. И вот-вот она реализуется и произойдет что-то прекрасное. Это было то время, когда идеи коммунизма, они реабилитированы были тем, что прогнали Сталина. Все, опять появился на горизонте коммунизм. Хотя, как говорили, что раз коммунизм на горизонте, то мы до него никогда не доберемся.
А песня эта, которая у нас и ассоциируется с фильмом, она звучит в самом конце, когда Коля, которого играет 18-летний Михалков, спускается ночью в метро, а он метростроевец.
Тоже характерно, потому что метро – это миф коммунизма в самом чистом виде. И вообще, метро – это мечта о будущем, и поэтому метро – это как бы модель будущего, поэтому он и занимается работой в метро.
И вот туда спускаясь, он запевает эту замечательную песню, которую мы сейчас услышим в исполнении Эдуарда Хиля.
Все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые голоса. А в них лежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пойти еще смогу.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах американского часа», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
А другая песня, которая для меня олицетворяет, вот теперь она прямо, я бы сказал, противоположная по настроению. Насколько песня Петрова, она прекрасная песня, беззаботная и счастливая, и настроение ее счастливое, не омраченное ничем, правда ведь? Настолько вот эта другая песня, а это «Полночный троллейбус Окуджавы», она меланхолична. Как бы сказать, она меланхолична, но не печальная, вот так.
Ну да, это моцартовская меланхолия.
Да, по-моему, это гениальная песня, и вообще у меня, конечно, к Окуджаве особое отношение. У меня есть теория вообще такая, вот говорят там, гениальный композитор. Я могу спокойно назвать гениальным композитора, который сочинил хотя бы одну песню, которая стала народной.
Все песни Окуджавы стали народными.
Да, вот я хотел
сказать. Стоит только запеть, моментально кто-нибудь подхватит.
В отношении Окуджавы он, ну, как минимум 20 или 30 песен, которые стали народными, написал, значит, он 20 или 30 раз гений.
Если сравнивать его с другими бардами, чего мы сейчас делать не будем, то я должен сказать только одно, что Окуджава создал жанр, который ни на что не похож, и в моем представлении является квинтэссенцией русской поэзии. Он очень русский поэт. Он такой же поэт, как Пушкин и Есенин. Не зря он так популярен в народе. Это вот тонкая тоска, которую, как вы сказали, печаль, но светлая печаль, она разлита по всем его песням. И он сумел найти вот эту вот середину, эту изюминку, которая создает народную душу, находит резонанс в народной душе. Именно поэтому считаю, что Окуджава по-настоящему народный поэт.
Послушаем сейчас «Полночный троллейбус» в исполнении Окуджавы.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение.
В марте исполняется 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Я его подчеркнуто, несмотря на то, что он не раз и не два предлагал мне именовать его Слава, как он и предлагал всем.
Даже американцы звали его Слава.
Да, и он, вы знаете, в Википедии американской он так именуется. Мстислав, в скобках, Слава.
Ну, представляете себе, несчастные американцы, которые выговаривают
да, Мстислав. Они не могут Мстислава выговорить абсолютно. Да. Ну, Ростропович вообще был человек, который как бы сразу вот вступал в такое интимное, что ли, общение с собеседником мгновенно. Он сразу сходу именовал любого человека, с которым он говорил, голубчиком. На этот счет Натан Мирович Мильштейн, великий русско-американский скрипач, хорошо тоже знавший Ростроповича, мне говорил не без сарказма, что Ростропович обращается голубчик.
Того, что не помнит, как звали?
Именно так, да. И это очень правильное наблюдение. Подумайте, это же идеально вот так называть человека, который подходит тебе, и ты не знаешь, как его зовут, а ты говоришь, голубчик, он польщен, этот человек,
вы знаете,
а ты не делаешь фопа.
Он был действительно очень обаятельным человеком, я его почти не знал, но каждый раз, когда мы встречались, или я видел его выступление, или где-то вместе были на каких-то мероприятиях, всегда поражало, как легко он входит в контакт с аудиторией. Однажды я слышал его интервью американцам, и меня поразило, с какой любовью они к нему обращаются. Он Ростропович плохо говорил по-английски, но он пробивался сквозь английский язык, и его обаяние было таково, что в Вашингтоне его считали любимым музыкантом. Между прочим, я помню время, когда любимым музыкантом Вашингтона был Ростропович, а любимым романистом Аксенов. Было такое...
Да, да, абсолютно, я с вами согласен. Так вот, возвращаясь к Ростроповичу, я, тем не менее, неизменно его именовал Мстиславом Леопольдовичем. И для меня он, конечно, уникальная фигура, одна из ярчайших музыкальных фигур 20 века.
Соломон, давайте начнем сначала. Чем он отличается от других великих виолончелистов? От Казалоса, Пятигорского?
В первую очередь и самое главное, он отличается тем, что Ростропович фактически создал настоящий богатый виолончельный репертуар. Причем не только 20 века. Естественно, что это все происходило в 20 веке, но произведения, которые создавались при поддержке Ростроповича, или же были прямыми его заказами, или же он был их первым исполнителем, или же он ходил за композитором и тряс его за шиворот и вытрясал из него новое сочинение, они стали классикой не только 20 века, они стали классикой музыки. Это концерт-симфония для виолончели с оркестром Прокофьева, это два виолончельных концерта Шостаковича, и это виолончельные концерты Бриттона. Я называю сейчас как бы вот вершины, такие пики, которые любой современный виолончелист играет эти вещи, обязан их играть.
И это при том, что виолончельный репертуар классической музыки не очень богат.
Вы знаете, Ростропович лично сам вдохновил, заказал и исполнил точно не меньше сотни произведений виолончельных. В том числе мои, скажем, близкие друзья, ленинградский композитор Геннадий Банщиков написал тоже для Ростроповича сочинение. И Ростропович, вы знаете, он не обманывал. Не было такого, чтобы он приставал бы композитору, тот бы написал, а потом Ростропович сказал, ну, ты знаешь, как-то не очень... Это я не буду играть. Он всегда играл, он концерт Банщикова он записал. Причем у него тоже была такая замечательная манера, вот этот чистый Ростропович. Хачатурян написал произведение для виолончели, а Хачатурян, как мы знаем, ну, он был замечательный композитор, но очень обидчивый человек. Не дай бог ему было сказать, что что-то вот тут не так, надо подправить или что. И вы знаете, как Ростропович придумал? Это только Ростропович мог сделать. К нему подъехал с этим делом дипломатично, он сказал, Арам Ильич, вы написали произведение «Чистое золото», но несколько мест есть серебряных. Их надо позолотить. И тогда вот с таким комплиментом Хачатурян уже был готов на любые исправления.
Сама, а что лучше всего играл Ростропович? Всегда есть у исполнителя его любимые вещи.
С Ростроповичем у меня есть особая теория на его счет. Я считаю, что по складу своего дарования... Ростропович был лириком, в первую очередь. Его звук виолончельный – это звук лирический. Обстоятельства вот так сложились, и эстетические, и общественно-политические, что вот видите, он стал таким, вот как тоже говорят в Америке, мне всегда приходится это оговаривать, он стал чемпионом новой виолончельной музыки. А эта новая виолончельная музыка, она чаще всего была не лирическая. Она была героическая, она была саркастической, она была гротескной, она была иронической, всякой, но не лирической. А вот душа Ростроповича, как человека даже, она тяготела к лирике. И он в разговоре со мной, это интервью я опубликовал даже, как раз говорил о том, что, вот скажем, общение с Шостаковичем угрожало ему личности Ростоповича тем, что у него могла бы выгореть в душе вот эта романтика. А он об этом очень беспокоился. И он говорил мне, как в этом смысле для него была важна встреча с Бенджамином Бриттоном, который писал именно лирическую виолончельную музыку. И это был оазис для Ростоповича. Он понимал гениальность Шостаковича как никто другой. Об этом даже не может быть разговора. И он был его неутомимый пропагандист, или вот как американцы говорят, чемпион. Но душа его стремилась все-таки к лирике. И когда он играл вот это сочинение героического плана, он пережимал иногда. То есть только его виолончель начинала как бы задыхаться и даже иногда поскрипывать. А вот когда он играл музыку чисто лирическую, там он мог раскрыться и излиться так, как ему того хотелось. И как пример этого я хочу показать запись, по-моему, гениальную совершенно, переложение вокализа Рахманинова для виолончели в исполнении Мстислава Леопольдовича Ростроповича, чей юбилей мы отмечаем в марте месяце.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!